Предисловие. Многие читатели будут неприятно поражены моими словами, однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать, а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний. По независящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения. Пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовета. Йовет именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставали перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых. Например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также с проектом ГЛАГОС. Дочитав до этого места, я ожидал, вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших более смелых выводов. Я подумал, что дождался, наконец, настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало. Ведь одно дело – обнажаться самому, и совсем другое, когда тебя обнажают. Однако Йовет, словно испугавшись собственной проницательности, затем возвращается, весьма непоследовательно, ходячей трактовке моей персоны, как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подходящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку, к другим моим жизнеописаниям. Откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Беллойну, что, мол, умру, когда она будет заставлена вся. Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренность. Итак, возвращаюсь к Йовету. Мне еще раз повезло, или, если угодно, не повезло, и на 62-м году жизни, поставив на полку 28-й опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить? Профессор Йовет писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволяется смотреть одинаково. Скажем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов, и некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей, но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу. Литературоведу позволено говорить о гомосексуализме Оскара Уальда, но трудно представить себе науковеда, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавай непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком, но гениальный мерзавец – это внутреннее противоречие. Гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще неотмененный канон. Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех в тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти последователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обнаружил в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда хуже некуда. Скотине под благочестивым ездоком неудобно, но не лучше ездоку, ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, просто мешанина примитивнейших мифов. Психоанализ возвещает истину инфантильным, то есть школярским манерам. Он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкасается с правдой, нередко неотличимо от лжи. И это как раз такой случай. Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии, и человек еще раз признал себя невиновным, как арену борьбы двух сил, которые заполонили его и делают с ним, что хотят. Словом, психоанализ – это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразие раскрывают нам человека, вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура. Так что профессор Йовец скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остается в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть же все же разница между карикатурой и портретом. Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее, все неясное, они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив, и захоти он того, мог бы представить все недостающие данные. Однако, он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе, которые могут представлять интерес как творение его ума, но не обязательно как недостающие звенья его биографии. Собственно говоря, при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных. В молодости даже умные, хотя по недостатку опыта наивные, люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются. Тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, нисколько не меньше разнообразия верований метафизических. Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет 40 назад. Его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня нелестно. Но эта нелестность не сводится к срыванию маски, единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что в нравственном отношении он был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем его самое больное место. Мысль, достигающая потолка своей эпохи, как выражается Йовет, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им. Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего. Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит и не подверг сомнению себя самого. Если я, как особа, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых-биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение – лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений – не столько, собственно, свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак. Нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске, и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией. Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил, а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки, в случае надобности наших природных изъянов. Вот уже 40 с лишним лет я веду себя как человек, отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси, потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу, о чем я, разумеется, не догадывался. Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых, особенно в церкви или в присутствии наиболее почтенных людей, я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я оставил эксперименты в масштабе, который тогда мне был доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование, которые потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами, даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий. Я, если можно так сказать о малолетнем ребенке, жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия. Я призывал его и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких, а стало быть и дурных помыслов. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растения. Зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне. и злоба моя становилась тем бессильнее, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо. Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние как мучительное несчастье, с которым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной, но прежде всего она устремлялась на меня самого. Мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно. Еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор старался держаться. Не всегда достаточно последовательно, выработанные однажды программы. С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящееся у меня в душе. А вся разница между мною и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро, они просто следуют своим естественным склонностям. А я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать, значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить. Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой запечатлено ангельское пение, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев. С точки зрения детерминизма, тот, кто хотел и мог стать лучше, и был обречен на это заранее, и точно так же была предрешена судьба того, кто хотел, но не смог, или даже не пытался захотеть. Заключение это ложно. Звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорил о другом. Величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей неравнозначен его оправданию. В одном Йовет, пожалуй, прав. Я всегда искал трудностей и обычно не давал воли своей враждебной злобности. Это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо, но поступал я так не потому, что перебарывал в себе склонность ко злу ради добра, как более высокой ценности, напротив. Как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне важен был баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметикой морали. Ей-богу, не знаю, что бы стало со мной, окажись первичным свойством моей натуры склонность к совершению добрых поступков. Как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах. Один только раз я не отстранился от зла. Это воспоминание связано с долгой и ужасной предсмертной болезнью матери. Я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда 9 лет. Она – воплощение душевного спокойствия, силы, прямо-таки величественной гармонии, лежала в агонии, затянувшейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств в комнате, я еще сдерживался. Но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни, а так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожа и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия? Я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии, ничуть не менее искренним, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно, я помню прекрасно, ужаснуло меня. Но оно же вывело меня за пределы обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением. Ночью, в постели один, я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам. И вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез и уснул. Должно быть, слезы я счел искуплением. Но дни шли за днями. Я подслушал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу. И все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один, так что первым человеком, которого я испугался, был я сам. После смерти матери я впал в отчаяние, детское, не отягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом, и тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение Абсолюта, обернувшегося иллюзией. Противоборство, постыдное и непристойное, совершенно расползалось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли, от наслаждения тоже. В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторгалось в обыденность, я признал более сильной стороной. Она побеждала, поэтому я к ней и примкнул. Мой тайный смех. Неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет. Ее страданий я лишь боялся. И только они неизбежно сопутствовали умиранию. Это я мог понять. И если бы мог, освободил ее от боли. Ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок. Но никакого убийцы не было. И все, что я мог, это вбирать в себя коварство, неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое. Оно подвергалось глумлению, и от этого глумления корчилось. Мне оставалось либо погибать вместе с ней, либо смеяться над нею. И я из трусости выбрал предательский смех. Не поручусь, что так оно все и было. Первый приступ хихикания случился со мной, когда я увидел разрушение тела. Я, возможно, так и не познал бы этого ощущения, если бы мать ушла из жизни как-нибудь благолепнее, скажем, тихо заснула. Смерть в такой ее форме мы готовы принять. Но случилось иначе. И я, вынужденный верить собственным глазам, оказался вдруг беззащитным. В прежние времена хор причитальщиц вовремя заглушил бы стоны умирающей, но вырождение культуры свело магические ритуалы до уровня парикмахерского искусства. Я подслушал, как хозяин похоронного заведения предлагал отцу на выбор различные выражения лица, в которые он берется переделать посмертную судорожную маску. Отец тогда вышел из комнаты, и во мне шевельнулось ощущение солидарности. Я его понял. Позже я думал об этой агонии несчетное множество раз. Версия смеха как предательства кажется мне недостаточной. Предательство совершается ради чего-то, но почему разрушение так для нас притягательно? Какая грозная надежда просвечивает из его черноты? Его абсолютная бесцельность заранее опровергает любое рациональное объяснение. Всевозможные культуры напрасно пытались искоренить эту ненасытную страсть. Она дана нам столь же безусловно, как и наша двуногость. Тому, кто отвергает сознательно творящую первопричину, будь то в облике провидения или в облике сатаны, остается лишь рациональный суррогат демонологии статистика. И вот от затемненной комнаты, пропитанной запахом тления, тянется ниточка к моей математической теории антропогенеза. Формулами стохастики я пытался снять омерзительное заклятие. Но и это всего лишь догадка, защитный рефлекс разума. Знаю, вот здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, и будущий биограф постарается это сделать. Но он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, охулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейду. Фрейд стал Птолемеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы. Эта конструкция нам близка, потому что красива. Идиллию он заменил гротеском, оперу трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики. Пускай мой посмертный биограф не хлопочет. В апологиях я не нуждаюсь, и мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хотел понять, только понять, ничего больше. Ведь бесцельность зла — единственная опора, которую находит в нас богословская аргументация. Теодиция объясняет нам, откуда взялось это свойство, в котором натура и культура одинаково не повинны. Разум, постоянно погруженный в материю гуманитарного опыта, а стало быть, антропоцентричный, может в конце концов решить, что творение – жутковатая шутка. Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна. Но тут мы входим в порочный круг. Мы готовы счесть Творца злонамеренным не потому, что Он сотворил нас такими, а потому, что сами мы злонамерены. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф – очевидная несообразность. Скажу иначе. Если мир действительно сотворен, чего я, впрочем, не допускаю, необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо в этом, собственно, и состоит мое кредо. Нет и не может быть идеально мудрого зла. Разум говорит мне, что Творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, возможно, обычный просчет, ошибка. Но тогда мы приходим к еще не существующей теологии ущербных божеств. А область их созидательной деятельности – та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика. Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана. Действительность предстает перед ним океаном возможностей, которые возникают и обособляются очень легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров. Ему совершенно чужд космос Паскаля. Этот окоченелый, размеренный и движущийся, как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним, хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан невидению, а не выбору, то ведь и любое изображение одностороннее. От первоначального богатства воображения я унаследовал кое-какие остатки. Устойчивое неприятие действительности похоже скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь в 62 года, а математика была лишь позднейшим следствием такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством. Я выражаюсь метафорически, но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать, то есть всех людей сразу, засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хоть и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который вездесущ и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира. Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт подсказывает, что математика тоже не идеальное убежище, потому что ее обитель – язык. А это информационное растение пустило корни и в мире, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств. В математике я искал того, что ушло вместе с детством, множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданно и неслыханно многосторонняя эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить. Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений. Побег оборачивается завоевыванием, дезертирство – постижением, а разрыв – примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым, и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником. мы удостаиваемся очищения. Мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усмиряется страх, оборачиваясь восхищением в этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания.